Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Воспоминания» томская журналистка Юлия Мучник. Она вспоминает о событиях более чем 30-летней давности. Томск. Эпоха застоя.
1982 год, мне 17 лет, и можно начать это с такого личного воспоминания, когда в 6 утра к нам домой, в родительский дом я тогда жила с родителями, как принято говорить, постучались, а родители открыли дверь и увидели вот такую картину. Там им показали несколько человек корочки ФСБ, а за спинами этих людей стояли перепуганные наши соседи, с которыми родители прожили несколько десятилетий в этом доме, и вот они вломились все, ввалились в наш дом, и удивительно, они предъявили вот такой документ, мы даже не знали, что такой документ существовал. Это был не ордер на обыск, а это был ордер на выемку одной книги. Это была книга, что уж совсем забавно, хотя нам тогда забавно не было, это была книга Гершинзона о Чаадаеве. И они сказали, что им известно, что у нас хранится запрещенная литература, и в частности вот эта вот книга, что у нас хранится антисоветская литература, и мы обязаны им эту книгу выдать, искать, как она к нам попала. Я помню, как мама сказала, что позвольте, вообще говоря, Чаадаев и Гершинзон, они не могут быть антисоветскими авторами, потому что это вообще книга издана и писалась в досоветские времена. На что им было сказано, что в любом случае она незаконно, как говорилось тогда, размножена, то есть вот это вот ротопринтное самоиздатовское издание. И, соответственно, вот мы должны выдать им эту книгу, а дальше будут думать уже, как с нами поступать. Дело в том, что эта книга в тот момент находилась, ее читал мой брат, который не жил с родителями уже к этому времени, будучи взрослым, родители не хотели его вообще втягивать в эту историю, как-то его упоминать, надеялись, что вот как-то эти все неприятности не коснутся детей. И мама сказала, видите, какая у нас огромная библиотека, она у нас огромная. Мы понятия не имеем, что у нас за книги, мы их все не помним. Вот, пожалуйста, обыскивайте дом. Они говорят, ордера на обыск у нас нет, вы должны выдать ее сами. Ну, и мама сказала, что мы не можем его выдать, потому что мы не помним. Это вот был такой бесконечный спор. В это время белые от страха, ужаса и стыда соседи стояли по стенам. И закончилось вот это такое некоторое перепирательство тем, что они взяли папу и увезли его в КГБ, я, кажется, сказала ФСБ вначале по привычке. Так вот, это были, конечно, КГБшники еще по тем временам. Они его увезли на допрос, и тут-то выяснилось, когда потом он вернулся с допроса, что в Томске в этот момент разворачивалось так называемое дело книжников. То есть вот тогда уже на исходе советской власти, это, может быть, был такой чуть ли не один из последних таких вот репрессивных всплесков, что ли, вот в деятельности этой машины, они развернули такую кампанию по России, не только в Томске это было, когда они активно преследовали и вылавливали вот всех, кто так или иначе был связан с самиздатом, кто читал, кто распространял и так далее, и так далее. Мы были, наша семья, мы были пассивными читателями. Просто у родителей была масса вот таких диссидентствующих знакомых, и вот, ну, всю ту литературу, известную самиздатовскую, мы, она всегда у нас была в доме. Все на свете. Ну, что тогда все читали. Ну, и кто-то, естественно, донес на родителей. И папа проходил по этому делу как вот такой, ну, пассивный, скажем так, читатель. Но тогда в Томске, на самом деле, это по тем временам, это все-таки были более-менее вегетарианские уже времена, и по тем временам это было все достаточно кроваво, потому что несколько человек были арестованы, десятки людей тогда водили на допросы, это длилось месяцами, и в итоге три человека, это Анатолий Чернышов, Владимир Ковалевский и Виктор Кендель, получили реальные и такие серьезные 40, по несколько лет они отсидели, и им судьбы были абсолютно поломаны. Я знаю, как потом сложились судьбы этих людей, им искалечили абсолютно жизнь. Несколько человек лишились работы, их выгнали с работы, их выгнали там кого-то из аспирантуры, кому-то там не дали защитить диссертацию, потому что в основном, не только, но в основном это была, конечно, томская интеллигенция. Ну, кто книжники, понятно, томская интеллигенция. Один человек, замечательный совершенно журналист Николай Кощеев, его очень долго допрашивали, его заставили в какой-то момент дать на кого-то какие-то показания, потом он уже на суде эти показания отозвал. И я знаю, поскольку я с ним была хорошо знакома, как всю жизнь он за минутную слабость на допросе, которую он потом на суде говорил, что меня сломали, я беру все свои слова назад. Но вот я просто знаю этого человека, знаю, как он дико мучился всю жизнь. И то, что он очень рано ушел из жизни, это вот за ту свою минутную слабость он просто съел себя буквально. Один человек, Виктор Арцемович, провел там долгое время в психиатрической больнице, насильственно его туда определили. Ну и так далее, и так далее. В общем, массе людей тогда была жизнь и биография искалечена. Наша семья относительно легким испугом отделалась, потому что им никак не удалось доказать, что мы куда-то там передавали эту литературу, как-то ее распространяли. Мы проходили только как вот пассивные читатели. Ну и кроме того, папа мой, он был тогда директором Дворца спорта, таким очень известным томским человеком, что примечательно, в Томске был тогда первым секретарем Легачев. И Легачев безумно ценил моего папу, как, сейчас бы сказать, как эффективного менеджера. Он был просто такой вот еврей при губернаторе, просто любимчик Легачева. И как неудивительно, хотя Легачев, ну, воплощение советской системы, но как нам потом говорили, Легачев в КГБ говорил, вот все что угодно, только мученика мне не трогать, он мне нужен. Вот. И вроде бы как это тоже сработало. Но для меня это еще все очень интересно, потому что потом, через многие годы, я стала журналистом. И ко мне как-то позвонила женщина из суда, это был 2000 год уже, вот спустя 18 лет. И она мне сказала, что мы тут сжигаем дела за давностью, и одно дело вам будет очень интересно. И я приехала, я даже не знала, какое дело. Ну, как журналист, я, конечно, тут же рванула. И она мне показала 18 томов дела книжников. И она говорит, тут еще и вашего папы допросы. И говорит, мне будет очень жалко, если это сожгут, а вы не посмотрите. И я говорю, что могу взять? Она говорит, да, вы домой быстренько возьмите, а потом верните, чтобы мы это списали как положено. И я читала эти тома допросов этих людей. Там, например, были приложены к этим допросам и ко всему этому делу, например, записочки, которые один из фигурантов, недавно ушедший из жизни, замечательный совершенно университетский преподаватель, которому жизнь сломали и выгнали его из университета, Ковалевский, он пытался на такой тоненькой бумаге, собранной в гармошечку, как-то, видимо, левым образом передать семье эти записки, где он говорил, там, держитесь, родные, может быть, мы не увидимся. Вот 82-й год, и такое ощущение, что 37-й на самом деле. Вот даже эти такие документы там были приложены. И я со страхом, с некоторым, с тревогой, хотя хорошо знаю своего папу, открыла допрос своего папы. И я с гордостью прочитала, как он держался на допросах, как он не назвал ни одной фамилии, как он иронизировал над следователями. А опять же, наша разгильдяйская семья отличилась тем, что мы читали самиздат на пленках, и папа брал вот такой специальный проектор в Доме политпросвещения тогдашнем, чтобы читать самиздат. И он взял это, и они ему сидят и говорят, вы брали проектор? И он говорит, да, брал, зачем? Ну, жена меня защищает докторскую диссертацию на медик, и вот ей надо было какую-то научную литературу. Он говорит, да, говорит, ну когда вы ее вернули, там была пленочка кусочек, зияющие высоты Зиновьева. Вы, говорит, что можете по этому поводу сказать свое оправдание? Он говорит, я понять не имею. Мы лично читали медицинскую вот литературу. Что... Ну и потом мы дома говорим, что это только мы могли кусок самиздата оставить вот в этом проекторе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания томской журналистки Юлии Мучник.
Я читала все эти допросы, и, честно говоря, я совершила такую вещь. Один том. Я потом все вернула, потому что я боялась эту женщину подвести. А один том, вот с допросами папы, один том, он до сих пор у меня хранится. Я его, честно говоря, даже вот сейчас, переехав в Прагу, я перевезла часть архива, и вот этот вот том «Дело книжников» я даже вот перевезла сюда, потому что, ну, этот документ, по-моему, бесценный. Ну, и потом я по этим материалам сняла документальный фильм, который так и назывался «Дело книжников». И вот он есть, он сохранился. Это просто такой классический набор тогдашних самоиздатчиков. Это все от, я не знаю, от неопубликованного тогда Булгакова, это Солженицын, там, «Архипелаг ГУЛАГ», это «Конквест». Войнович там, безусловно. Это не опубликованный даже какой-то Булгаков. Это, в общем, все то, что сейчас лежит там кругом и издано. Но тогда это все была вот такая вот классика самиздата. Папа, у него было много друзей в Москве. Например, такой Игорь Гламшток, фигурант дела Синявского, да, он был ближайшим папиным другом, и вот он часто ему давал что-то там почитать. Но там была масса поворотов. Там вот, например, замечательный вот этот человек Ковалевский, мне, когда снимал документальный фильм, он тоже рассказывал. Он говорил, я давал слабину на допросах. И он говорит, я же не готов к революционной борьбе. Я просто университетский преподаватель, я хотел разобраться, что происходит. Я, говорит, только поэтому стал эту литературу читать. Я не готовился ни к допросам, ни к чему. И они, говорит, меня, конечно, там... И я, говорит, еще врать не умею. И в один момент, когда они меня спросили, а вот эту книгу вам кто дал, я, говорит, вот как-то растерялся, не то что даже испугался, соврать не смог. Я сказала: Маргарита Набокова. Набокова — это вот какая-то двоюродная, я уж не помню, сестра Владимира Набокова. В тот момент очень пожилая женщина, она жила в Москве. Ее тут же вызвали в Москве на допрос, и он говорит, что она от инфаркта умерла. И он тоже мне говорил, что я никогда не смогу дальше вот нормально жить с пониманием, что моя минутная слабость. Ну, а читали все эти люди, это же действительно, это просто, господи, то, что сейчас может прочитать каждый. И ничего, это все опубликовано, и никакие устои не рухнули.
В 2000 году Юлия Мучник сняла документальный фильм «Томские книжники». Послушайте несколько звуковых фрагментов из этой картины.
Я открываю дверь, также только на первом этаже стоит, ну, мужчина. А потом из-за пристеночка выходит еще двое. Покажут удостоверение. Меня взяли, поехали на работу. И вот в лаборатории там сутки обыск был. Я там и ночь первую провел. Ну, нашли у меня там что-то было, Библия, например, нашли там по йоге что-то у меня, по восточной философии, там все взяли. А потом, правда, у меня был там аппарат для чтения микрофильмов, я там спрятал за заднюю стенку. Да, был, по-моему, «Грани» журнал или «Континент».
9 февраля меня арестовали, когда шел на работу. Я в НИИББ работал тогда. Вдруг от стены отделяется несколько человек. Я только сейчас увидел, там машина «Волга» стоит. Меня под белые руки и в машину отвезли в КГБ. Там была очень краткая беседа, ну, по-моему, не более получаса. И после этого отвезли сюда, в СИЗО.
Один раз нас троих свели в одну камеру, что это было нарушением закона. Они прошляпили. Нельзя было, поскольку я не признавал свою вину, и они боялись, что я окажу влияние. Ну, Ковалевский сказал: ну, меня ты можешь понять, у меня трое детей осталось. Кендель тоже там, она и жена осталась там. А меня якобы терять нечего. Ну, правда, когда так. Вот и получилось. Они подыграли, ну вот, мне обидно перед этим мерзавцем, этим органом, понимаете, они подыграли, конечно. Те получили козырь в свои руки. То есть уже два человека признал свою вину, третью можно было, как сказать, две трети признали есть. То есть можно было уже дело закрыть и срок.
Ну, я чувствовал просто, что суровость приговора зависит от моего поведения. Дальше такие, ну, скажем, оказалось, что я не умею врать. И вот когда меня прижимают каким-то вопросом, просто, ну, не могу я вот соврать, и все. Или уж надо было просто вообще отказаться, что ли, говорить там что-нибудь, что я по моральным соображениям не могу отвечать на это. Я понимаю то, что если я такую линию займу, значит, мне дадут по максимуму. А тут дети, жена, ну, вот такие вот вещи.
Ну, вот Уханов, да, всю литературу он добросовестно изучил. Говорит, это его знаки, пометы на полях. Я иногда ставил сик там или галочку. Говорит, это его. Он так все добросовестно выложил. Он, конечно, считаю, предал меня. То есть, по идейным убеждениям. Я ему в зоны написал письмо. Говорю, что ты, конечно, выполнил роль Азефа.
Вот если бы сейчас вернуть все обратно, то ни одного слова этих показаний я бы не изменил. Знаете почему? Дело в том, что то, что вы прочитали, это просто вершина айсберга. Вот очень многое осталось за кадром. Я вам должен сказать, что самое интересное было бы вам пообщаться с людьми, которых на процесс не вытащили. Ибо, вообще говоря, плата за невытаскивание на процесс была очень простая. Вот такую вот закорючку должна поставить моя подпись. Но только на другой бумажке. Ну, то есть просто работать на эту организацию, и все. К сожалению, главный из пострадавших, а пострадавшим я называю того, кто отсидел наибольший срок и наибольший ущерб показал, сделал все для того, чтобы втянуть в эту орбиту множество других людей. То есть, попросту говоря, благодаря нему госбезопасность пришла во множество домов. И вот моя задача была в том, чтобы это число домов было как можно меньше. Знаю прекрасно, что все эти показания выглядят.
Совсем не глупые все люди, но давление. Нам противостояли профессионалы, мастера такого психологического давления с разных сторон, умеющие понять тонкие струночки человека, на которые можно надавить. И тут каждый как мог защищался. Тут мы были по одному.
Показания я помню. Вообще говоря, эти показания таковы, что вся моя последующая жизнь, это, наверное, все-таки форма покаяния. Так или иначе, но вот поддался. Поддался на совершенно нелепые слухи, что все это будет закончено миром, что им не надо большого дела, и так далее, и так далее. А потом, когда я все-таки понял и оценил, что нет, так не бывает, я решил, да, так можно сберечь себя, ну а потом что, значит, осина? Петля.
Я героем-то не был еще и потому, что моя-то цель была разобраться. Но я видел, что что-то в жизни не в порядке. Но что? Я хотел понять причину. То есть я подходил как научный сотрудник просто. И у меня и мыслей не было бороться с режимом, что-то такое, устраивать какие-то демонстрации и так далее. То есть я был в каком-то смысле, ну, кролик.
Что касается людей конкретных, ну, скажем, прокурор, судья, то у меня скорее такое немножко брезгливое сочувствие к этим людям, что сочувствие в любом случае, или они не понимают совершенно, в каком грязном деле они участвовали, или понимают, ну тогда еще хуже, что по-прежнему в этой системе работают и все такое. Особенно вот Вайват, ведь у него отец пострадал, и он все равно участвовал в этом процессе.
Такие какие-то рассуждения были, что вот Вайват злодей. А что бы получилось? Ну, допустим, что я мог в то время сделать? Отказаться от рассмотрения дела. Значило бы это, что это дело кто-то другой судья не рассмотрел. Чисто случайно распределили дело, я должен был рассматривать. А по поводу мучений, я не считаю себя человеком, который виновен в том, что вот эти люди, которые были осуждены, претерпели. Это виновато то законодательство и тот строй, который действительно был в то время и таким образом осуществлял свою защиту.
Процесс вообще, конечно, мне напоминал, что процесс Кафки. Это что-то было такое ирреальное, понимаете? Я как раз Кафку тогда в процесс прочитал. Я тогда построил по теории абсурда, как говорится, этот процесс напоминал. Все понимали, что это глупость, дикость, обсуждать тут произведение, литературу и так дальше, а судьбу человека решали.
Знакомился с документами, которые изобличали их вот, преступную деятельность. Читал произведения. И Александра Зиновьева, которые им вменялись как антисоветские, и Авторханова, и других авторов. Все это было мною очень тщательно просмотрено, изучено, прочитано, и выработана позиция, государственная позиция государственного обвинителя. Да, клевета на наш советский общественный строй. Их можно посмотреть, не все в них клевета, но эти произведения были признаны официально антисоветскими. То есть они наносили вред тому режиму, режиму советскому социалистическому. Их надо тогда сейчас брать, читать и буквально оценивать. Я не насмелюсь сейчас вот сказать вот так вот сразу, клеветнически.
Иногда я бывал слаб, так что, ну, по поводу вот некоторых вещей, скажем, меня так прижимали, что я вынужден был некоторые фамилии все-таки назвать. Самое неприятное – это Маргариту Борисовну Набокову. Как-то я назвал, что что-то брал у нее. Хотя я и старался, где только можно, умолчать, вот ничего не сказать. Но не всегда это удавалось.
Мне тогда, конечно, дико повезло, я тогда смогла поговорить с судьей, Вайват такой, который этих людей судил, и я смогла поговорить с прокурором. Это еще были начало 2000-х, когда эти люди давали интервью журналистам. Я их нашла, я просто, они согласились дать интервью, и я их, конечно, спрашивала, вот как прошло время сейчас, совсем-совсем другая эпоха. А там не было никаких угрызений, конечно, совести, никаких, никаких. Они говорили о том, что, ну, такое было время, что они обычно говорят. Я говорю, эти книги были действительно там антисоветскими, за эти книги надо было людей вот так ломать, вот так крушить биографии. Там абсолютно ничего не дрогнуло в этих персонажах. Они говорили, такое было время, мы ни в чем не виноваты. Ну, условно, мы выполняли приказ. И я знаю, что все следователи, а там на это дело была брошена просто такая бригада следователей молодых таких, ирьяных, и они все сделали блестящие карьеры. Там тоже никто. Вот надо сказать, что эти все книжники, они всю жизнь мучились, они всю жизнь выясняли отношения друг с другом, кто как повел себя на допросе. Они всю жизнь себя казнили. Или казнили там, значит, вот и обижались там на своих вот товарищей по несчастью. Вот эти все люди, они рефлексировали, мучились, и потом всю жизнь нормально жить уже не смогли, даже те, кто выжил в этой мясорубке, да? А те, кто их сажали, кто их преследовали, они вполне себя оправдали, и у них нет никаких моральных терзаний. Ну, а вот эта книжка Чаадаев, она у нас теперь любимая. Вот именно то издание, хотя уже, конечно, с тех пор каких только изданий не вышло, но то издание мы просто вот бережем. Нам потом, кстати, нам... У нас-то было ротопринтное издание Гершинзона о Чаадаеве, а потом уже спустя годы один из фигурантов дела книжников, такой замечательный томский историк, к сожалению, уже покойный Вадим Гурьев, на какой-то праздник нашей семье подарил исходник, так сказать, с которого был этот вот ортопритный вариант сделан. Он сказал, что я эту книгу еще люблю, но она должна храниться у вас. Эта книга должна быть у вас. И вот с тех пор это она так и хранится теперь уже вот в библиотеке моего брата. А это такая дорогая для нас книга. Ну а что, Чаадаев, вот он тем самым еще раз показал, что он на века, да, его тогда преследовали. За чтение этой книжки уже совсем в другом веке преследовали. Я не удивлюсь, если скоро опять Чаадаева запретят.
Томская журналистка Юлия Мучник в разделе «Воспоминания». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.